Как объяснить однокурсникам, баптистам о Духе Святом, когда у них возникают вопросы, чтобы они правильно поняли? Им, прежде всего, надо объяснить, показать, что ты христианин и христианка в жизни. Во-вторых, скромно сказать, читай Евангелие, Деяния апостолов, читай послание Коринфянам и другие. Не старайтесь именно убеждать или осуждать их, или говорить, ты не имеешь Духа Святого или что-то другое. Покажите это жизнью и укажите на Слово Божие, покажите свою скромность. Если коротко, я учусь в 11 классе, передо мной стоит выбор, куда идти учиться. Я бы хотела идти в МВД или просто в военную сферу. Для себя я точно знаю, что твердо хочу идти за Богом. С оружием работать не буду. Можно ли мне туда поступать? Если нет, то почему? Только... Только при... Так. Ну, на этот вопрос что я хочу сказать? Я бы сказал... Ну, вы хотите поставить себя в сложное положение. Вы хотите угождать Богу тем, что вы не сможете. Но стоит ли это пытаться, если в самом деле имеете желание служить Богу и не принимать... И не брать, допустим, именно оружие. Это две несовместимые вещи. Поэтому что-нибудь изберите одно. Можно ли верующему ходить в кинотеатр? Можно, если там происходит служение Богу. Мы когда не было молитвенного дома, 3 года ходили в театр, обошли все театры в Новосибирске почти. Пожалуйста, а если там богослужения нет, а есть молитвенный дом, я не пойду и вам не посоветую. Сказали, что коротко отвечать. Может ли Бог нас искушать? На подготовке к водному крещению нам говорили, что искушает только дьявол и люди через дьявола. От Бога происходит испытание. Но как же ситуация с Авраамом? В Библии четко сказано, что Бог его искушал. Я часто отвечаю на многие вопросы, что когда вы читаете Слово Божие, то в многих вопросах вы не на выражение смотрите, а на смысл. Некоторые говорят, написано, дьявол ходит как рикающий лев, ища кого поглотить. Вдруг читаете, лев от колена Иудина. И дьявол называется львом, и Христос. Да по смыслу вы поймите, что о Христе как о победителе, как о льве. А если говорить о выражении, тем более надо сказать, что русский язык, одно слово, подчас имеет 10 значений. Ну, коротко сказали. Пожалуйста, братья, вы на свои вопросы.
Когда-то один псалмопевец написал в псалме Давидовым такие слова: «Язык мой, как трость скорописца». Так вот, приблизительно такого характера сейчас должен быть язык у всех отвечающих братьев. Есть доказательства, что после многочисленных переводов Библии Библия несет тот же самый смысл, что и во времена ее написания. И вопрос. Есть ли доказательства, что Библия, которая переведена, сейчас тут так написано, после многих переводов, что она на данный момент несет в себе тот же самый смысл, что и тогда, когда она писалась? Нужно понять следующее, что Библия, она переводилась не через много переводов, потому что переводы на разные языки, они происходят с одних и тех же манускриптов. Причем, кстати, манускрипты, которые являются датированными где вторым, где третьим, где четвертым веком, эти манускрипты в научном богословском мире, они имеют четкие аббревиатуры, они имеют четкий законченный перечень, и они пополняются периодически по мере того, как археологические раскопки где-то происходят. Потому Библия не переводилась многократно. Она всегда переводится с оригинальных манускриптов. Поэтому в этом отношении она не потеряла своего смысла. И более того, переведенная на русский язык, она имеет тот же смысл, что и на немецкий, и на итальянский, и на испанский. Почему? Потому что точка отсчета, откуда ее переводят, она всегда имеет один и тот же. Это манускрипты, которые датированы ранними веками. При служении подходит тщеславие. Как с этим бороться? Гордость, тщеславие, равно как и другие негативные качества, всегда будут на человека оказывать свое воздействие. Но человеку нужно научиться с этим справляться. Теперь как, если, допустим, сказать, что есть какой-то четкий рецепт, как можно тщеславие победить, то это была самая бы простая процедура. Допустим, сказать 10 раз молитву «Отче наш», и ты свободный от тщеславия. То это была бы простая процедура, но такого одного способа нет. А самое простое рассуждение над этим следующее. Будь человеком, который не думает и не ожидает от других никаких похвал, а будь человеком, который служит и, наоборот, поддерживает и поощряет других. Уменьшь свои ожидания на похвалу от других людей, а будь человеком, который служит другим. Одна сестра сказала мне, что христианам нежелательно слушать классическую музыку. А как учиться в музыкальной школе? Ведь там играют только классические музыкальные произведения. Как так? На самом деле запрета на то, чтобы слушать классическую музыку, равно как и учиться на классических произведениях, никаких запретов никогда не было, и их нет. Более того, классики в большинстве своем – это были люди глубоко верующие. К примеру, тот же самый, один из классиков-композиторов, он всегда в своем произведении писал «Seo Deo Gloria», которое переводится «Во славу Божью». Если я не ошибаюсь, по-моему, это Бах писал. Или Бетховен, кто один из композиторов, Бах. И вот выглядит так, что человек писал свои музыкальные произведения, которые от начала их адресовал во славу Божью. Поэтому, если этот человек от начала писал это произведение, тем более вы можете его смело на нем учиться, его воспроизводить, и в этом нет никаких проблем. Петь. И если они по содержанию имеют назидательное во славу Божью содержание, конечно, можно. Нет никаких в этом отношении проблем. Обязательно ли носить, такой перечень вопросов, обязательно ли носить косынку? Носить, если это молящаяся женщина, написано молящаяся или пророчествует, то совершенно верно, на ней должно быть покрывало. Можно ли краситься? Обратите внимание на третий вопрос. Как освободиться от греха? И обратите внимание, в скобках, косметика. Выглядит человек, спрашивает, можно ли краситься, и тут же говорит, как освободиться от греха под названием косметика. Я думаю, что сам человек в этих вещах уже разобрался и все понял. Это надо просто освободиться, и тогда не будет вопроса, можно ли. А теперь, как это сделать? А путь один и рецепт один – это искреннее осознание и искреннее покаяние. Является ли грехом есть блины в масленицу христианину? Я вам могу сказать, что не только блины не грех кушать, но даже апостол Павел говорил, если вы зайдете в капище. Капище – это вообще отдельное строение, которое посвящено идолу. И Павел говорит следующие слова, и вам там предложат что-то кушать. Обратите внимание, что Павел говорит. Павел говорит, то ешь. И выглядит так, что Павел даже не запретил христианину кушать в капище, когда его там угощают пищей. А дальше говорит, но когда тот, кто тебя угощает, скажет, это идоложертвенное, то есть часть этого мяса приносилась идолу, дальше он говорит, то тогда не ешь. И дальше говорит, ради совести. А дальше говорит, совесть же, разумею, не свою, но другого. Другими словами, не ешь не потому, что тебя это осквернит, а не ешь, чтобы тот, кто тебя пригласил к такой трапезе, не посчитал, что ты с ним единомысленник. То потому нет запрета кушать блины в масленицу, да еще и с маслом. Делайте это благодаря Богу. Почему, когда проповедуешь неверующим, иногда не открывается рот? Ну, ситуация здесь следующая. Как правило, человек в любой сфере приобретает опыт через навык, в котором он практикуется. У вас никогда не получится проехать на велосипеде с первого раза, чтобы не упасть. Если кто-то из вас пытался это делать, вы наверняка помните, как падали, гнули, ломали колеса, гнули, загибали спицы и так далее. Но когда вы практикуетесь, вы приобретаете навык. Если вы практикуетесь в том, чтобы проповедовать неверующим, вы приобретаете навык, и у вас это получается легко. Почему рот иногда не открывается? Потому что не открывается первый раз, не открывается второй раз, но когда вы это уже делаете сотый и двухсотый раз, то вы уже удивляете неверующего, потому что он блаженно мечтает, когда он у вас закроется. Что делать, если не можешь исповедовать грех? Вот это слово «если не можешь исповедовать грех» вообще на самом деле это опасное состояние. Если вы не можете исповедовать грех, это, в полном смысле слова, вы находитесь в какой-то сети. И наличие этой сети, ситуация будет развиваться следующим образом. Если вы не исповедовались сегодня, то исповедоваться завтра будет еще тяжелее. А послезавтра еще сложнее. А послезавтра практически невозможно. Вот почему в Писании написано «Ищи Бога, когда можно найти Его, когда Он близко». Поэтому не нужно никогда исповедание, равно как и покаяние, перекладывать на завтра. Потому что завтра будет еще сложнее, чем сегодня. И если ты видишь, что ты не можешь исповедоваться, то прямо сегодня иди к служителю и говори «Я не могу исповедоваться». Прямо так и говори. И в беседе со служителем потихонечку придет и способность, и откроется сердце к тому, чтобы назвать грех своим именем. Ждать, когда у вас появится желание исповедоваться, я вас уверяю, оно вас, если будете его ждать, оно никогда к вам не придет. А если откликнетесь на то, чтобы идти прямо сегодня, то сегодня от этого и освободитесь. Можно ли христианину сидеть в социальных сетях? Одно слово «сеть» и тоже должно настораживать. А тем более «сидеть» в сетях. Ну, во-первых, это некомфортно в сетях сидеть. Как мало удовольствия от этого. Может ли человек пользоваться вот как всей этой сферой, которая имеет отношение к социальным сетям? Конечно же, пользоваться может, но только. Но только, как правило, вот пользоваться без вреда для себя, как правило, это может человек, который уже по возрасту чуть взрослее. А когда это человек возраста, так, лет 14, 15 или 16, то, как правило, это, наоборот, ему не на пользу, а на вред. Потому что выглядит картина такая. Он готов общаться с кем угодно где-то в социальных сетях, но у него не хватает времени на общение с теми, с кем он живет в одном доме. У него некогда поинтересоваться у своего младшего или старшего братика, как у тебя дела, все ли у тебя, ничего ли не болит у тебя, молился ли ты сегодня, что ты читал из Библии. Вы можете обратить внимание, если вы когда-то общались с теми, кто в социальных сетях проводит много времени, это интересные люди. Это люди, которые не умеют разговаривать один на один, но это люди, которые удивительно получается общаться с теми, кого он не знает, где это, за 3-9 земель, в далекой Африке, с ноутбуком там африканец сидит, и он с ним переписывается. «Как тебе под пальмой?» А он пишет, неплохо, но жарко. Ой, а мне в Томске холодно, у нас снег. Сладкое общение. На самом деле общение ценно когда? Когда ты человеку можешь быть полезен. Поэтому в социальных сетях человеку лучше от этого быть свободным. Если использовать его как средство коммуникации, то использовать очень на короткое время и по конкретному назначению, но уделять этому время, находиться там часами, как правило, это не что иное, как путь к беде, к искушению и к неприятности. Что делать, если чувство одиночества все равно не покидает? Ну, чувство одиночества, давайте так откровенно признаемся, чувство одиночества – это чувство, подпитанное эгоизмом. Может быть, это грустно звучит, но это так есть. Почему человек чувствует себя одиноким? Потому что, по сути дела, он рассуждает так, «Меня никто не видит, со мной никто не здоровается». Меня никто не приветствует. А что это? Это не что иное, как самолюбие и эгоизм. Так вот, христианину как получить рецепт от одиночества? Очень просто. Перестань смотреть на себя. Начни смотреть на тех, кто вокруг тебя. Не жди, чтоб с тобой поздоровались, а ты здоровайся. Не жди, чтоб тебя любили, ты люби. Не жди, когда тебя заметят, ты замечай других. Не жди, когда тебе позвонят, ты звони. Не жди, когда тебя пригласят на молодежное служение, ты звони и приглашай. Другими словами, рецепт от одиночества очень простой. Перестань вникать и исследовать в себя, а начинай вникать и исследовать, и быть любопытным и любознательным в жизни других людей. Что такое смирение и как смириться перед Богом? Смирение – это согласие с чужой волей. Как человек один проявляет смирение перед другим, когда один соглашается с волей другого? Смирение перед Богом – это согласие с Божьей волей. Как это человеку сделать? Конечно же, здесь нет одного рецепта. Важно для себя поставить такую цель, что мне с Богом не нужно противиться, не нужно ему ожесточаться, не нужно проявлять ему непокорность и ожесточение, а наоборот смирение и благоговение. Если человек с другими общается, а других не замечает, что нужно делать? Я стараюсь поговорить с человеком, а этот человек отворачивается. Это сестра во Христе. Ну вот, судя по почерку, тоже пишет сестра. Ну, ситуация какая? Что почему иногда отдельные люди не хотят с вами разговаривать? Знаете, есть очень простой метод, есть очень простой рецепт. Это сказал один человек, и мне кажется, его совет был очень хороший. Он сказал так: служи, служи. Служи тем людям, которые тебя любят и твое служение принимают. Вот служи этим людям. Потому что если тебя не любят и твое служение не принимают, то тогда твое служение им, оно им не принесет никакой пользы. Вот почему христианин – это человек, который никогда никому не навязывается. Он не навязывается в друзья, он не навязывается в товарищи, а служит он тем, которые его любят и которые его принимают. Поэтому, если этот человек от вас отворачивается, не надо вам ему навязываться в друзья. Оставьте его в покое и оставьте за ним право выбирать себе других людей, с кем общаться. А вы живите спокойно и общайтесь с теми, которые с вами разделяют общение. Библия говорит: бесчинного после первого и второго раза что делай? Отвращайся. Это значит, ты попытался раз, попытался два, а этот человек от тебя отворачивается. Не надо навязываться. Но, мягко говоря, оставь его в покое, не имей к нему никаких ни обид, ни огорчений. Просто этот человек недостоин права на общение с таким прекрасным человеком, как вы. Оставьте его в покое. Можно ли ходить на выпускной после 9 и 11 класса, если я точно знаю, что не буду пить, танцевать? Цель – пообщаться со сверстниками, одноклассниками, с которыми у меня очень хорошие отношения. Объясните свой ответ твердо. Но твердость, интересно, это в тоне голоса? Я сказал. Твердость, она в чем должна? Повторяю до трех. Это, кстати, последний вопрос. Значит, я вам расскажу следующее. Христианин – это человек, который ни от кого не убегает и ни от кого не прячется. Но христианин – это человек, который идет туда, где он может быть славой и украшением учения Иисуса Христа. Помните, когда-то 12-летнего Иисуса искали родители. И когда они его нашли, они ему сказали такие слова: «Что ты сделал с нами? Мы тут с тревогой искали тебя». А Иисус на это ответил родителям интересной фразой: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?» И тот, кто читает первый раз, может подумать, как Иисус огрызается родителям. Иисус здесь не огрызается родителям. Он им просто спокойно говорит: зачем вам было искать меня по всем углам города Иерусалим? Вам надо было задаться одним простым вопросом: что в Иерусалиме принадлежит Небесному Отцу? И вы бы сразу поняли: а, храм. И не надо было искать за каждым углом меня. Так вот, христианин – это человек, который всегда должен думать, где ему отдыхать, как ему, мягко говоря, развлекаться, где ему находиться, потому что не все на планете Земля принадлежит Отцу Небесному. Может ли христианин идти на выпускной? Я могу на этот счет сказать так. Если это торжественная официальная часть, и вы в этой официальной части можете поговорить с устроителями, чтобы вы могли как христианин еще и принять участие, то в этом отношении вы можете очередной раз воспользоваться возможностью засвидетельствовать другим, кто вы и что вы за носитель за ценностей. Я знаю тех людей, которые подошли к устроителям выпускного вечера и сказали: вы знаете, что я христианин, но я хочу попросить у вас, можно я во время выпускного вечера я спою? Я просто акапельно спою под аккомпанемент, спою христианский гимн, но это будет мое участие. А они сказали: о, да, прекрасно, ты этим только украсишь. Их человек, он когда стоял на выпускном вечере, он сказал: я хочу поблагодарить прежде всего Бога за то, что мне дал таких прекрасных учителей, как у нас в школе. Я благодарю вас за то, что вы нас терпели, за то, что вы к нам снисходили, вы с нами возились. И теперь я хочу от души поблагодарить вас и попросить, чтобы вы нашли связь с Богом, чтобы вы Бога любили, чтобы вы к Богу обращались. А теперь я и хочу вам в усладу, а Богу во славу, хочу один прекрасный христианский гимн исполнить. И человек на выпускной, на торжественной части был, но он не был, как я сегодня уже говорил, хвостом, а он был главой. Он был тем, который воспользовался возможностью еще раз озвучить, кто он и что он из себя представляет. А уже в кафе или в ресторан он уже не поехал. Со всеми своими одноклассниками руку им пожал прямо там в школе, и уже на всю эту торжественную часть, связанную со спиртными, с танцами, с весельем, он не отправился. И вот теперь сказать, согрешил ли христианин, что так поступил? Конечно, нет. А если человек идет на этот выпускной вечер и только блаженно молится: «Господи, я молю тебя, ты сбереги меня, чтобы мне в грех не упасть», то если у человека вот такое настроение, то выпускной вообще не для тебя. Оставайся дома, открывай Библию, читай и изучай и так далее. Поэтому христианин – это человек, который свободен на предмет того, куда идти, что делать, как время проводить. Но все это должно быть Богу во славу, а тебе в назидание. И для того, чтобы это было свидетельством для людей. Вот исходя из этого, думайте и консультируйтесь со своими родителями и в совете с ними принимайте решение, которое могло бы быть прекрасным благословением для ваших одноклассников, славой для Бога и для вас прекрасным уделом. Пусть вас Бог благословит.
У меня, друзья, тоже несколько записок. Я прочитаю. Как простить человека, который тебя очень сильно обидел? Ну, очень вкратце, у меня был такой момент, когда ко мне подошла одна сестра, вот в точно такой же ситуации. Она сама пела в хоре, и один брат что-то сказал вообще об ее способности петь. Это сильно ее задело, так сильно, что она просто, ну, ей было тяжело. И когда она ко мне пришла, я так размышляю и говорю: Господи, что ей сказать? И я показал ей, говорю: знаешь, что, во-первых, то, что ты допустила обиду, тебе нужно за это покаяться, потому что любое исцеление, оно начинается с покаяния. Потом просто прости его. Она: как простить? Скажи: Господи, во имя Твое я прощаю этого человека. И потом просто ей сказал: начни молиться за этого человека. Молись за его служение, за его труд, за его семью. Она говорит: я не могу за это молиться, мне больно, когда даже только о нем вспоминаю. Я говорю: это твое право, но ты начни молиться, и ты увидишь, что-то произойдет. Ну, примерно мы неделю не виделись, потом я ее встречаю, она так улыбается. Я говорю: ну как у тебя, сестра? Она говорит: получилось. Что получилось? Она говорит: у меня никакой обиды не осталось. Я вот, как брат Олег, вы сказали, я простила его, покаялась, и я каждый день стала за него молиться. Вот и за служение, за труд, за семью. В первый раз для меня это очень было тяжело. Потом все легче и легче. Я вдруг увидела, что у меня ничего не осталось. Я просто его простила. Поэтому это вот очень важный момент. И пусть Господь вас благословит. Дальше. Что делать, если один мальчик в моей школе над всеми издевается, в том числе надо мной? У меня на него терпения не хватает, а молиться за него не могу. Ну, в таких случаях я так говорю: если у тебя не хватает терпения, включай долготерпение. Точно так же, когда мы едем на машине в гору, если нам не хватает второй скорости, мы что? Переходим на первую скорость, и мы едем в гору. Поэтому, если не хватает терпения, включай долготерпение. И важно понять, а молиться за него не могу. Но Слово Божие так говорит: не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Поэтому просто молись, потому что Христос сказал. Сегодня мы слышали, что Бог от нас ожидает. И Христос сказал, молитесь за обижающих вас. Если мы молимся и с верою молимся, то Бог что-то сделает. С какой стороны Бог выйдет навстречу, я не знаю, но у Бога есть очень много методов. Дальше. Как избавиться от боли в сердце, чтобы боль ушла? Ну, во-первых, здесь не сказано, о какой боли, физической или душевной, но, скорее всего, это второй вариант. И, во-первых, чтобы избавиться от этой душевной, да, боли или раны, то от чего бывает боль? Во-первых, если человек сам согрешил или сделал грех, то приходит эта боль. Бывает так, что его обидели, о чем я говорил раньше, тоже боль. Поэтому если человек сам где-то впал в грех, согрешил, ему нужно покаяться и прийти с верою к Господу. В необходимых случаях нужно прийти к брату-служителю, исповедать, эти вопросы решить, и эта боль, эта рана, она уходит. Ну а если уже тебя обидели, то я уже об этом говорил, нужно просто простить и просить у Бога на это силы и помощи. Ну еще одна записка. Сегодня говорили, что верующие люди должны быть умные и хорошо учиться в школе. Тогда скажите, пожалуйста, почему я встречаю очень многих христиан, при этом не очень умных? Конечно, друзья мои, я уже говорил, что учиться мы должны хорошо. Почему? Потому что любое дело, за которое мы беремся, мы должны делать хорошо. Мы христиане. Апостол Павел писал Тимофею, будь образцом, работаешь, будь образцом, учишься, будь образцом, старайся, прилагай усилия. Ну а уже делать вывод, кто умный, кто не умный, то, друзья, не торопитесь с этим делом. Это одна сторона. Но другая сторона, если уже мы говорим об уме, важно понимать, какой ум оценивает Бог. И апостол Павел говорит, а мы имеем ум чей? Христов. Вот этот ум особенно важен и оценивает Бог, если мы имеем ум Христов. Ум Христов – это значит, мы мыслим так, как мыслит Господь, как Господь мыслит. Он это открывает в Священном Писании. Если мы мыслим по Божьему Слову, соответственно, помышляя и поступаем согласно этого помышления, вот это очень этот важный ум Христов, который, в принципе, мы и призваны иметь.
Мне написали такой вопрос. Бог призвал людей быть мудрыми, и у меня такой вопрос. Когда на улице очень холодно, почему нельзя одевать штаны, ведь можно заморозиться и в дальнейшем не иметь детей? Не знаю, какого пола этот вопрос, но как бы я штаны балоневые ношу в мороз без проблем. Это если касается ребят. А если сестры где-то, девчата спрашивают, но надо смириться с тем, что Бог вас так благословил вашей бессмертной душе родиться в женском теле. И поэтому вам, соответственно, нужно одеваться, как прилично женщине. Если есть у вас очень холодно, и у вас из вашего дома нужно далеко идти до остановки, а на улице, допустим, минус 35, там 40 и так далее, ну, оденьте балоневые штаны, но все равно сверху оденьте одежду, которая подчеркивает, что вы другого пола, не как мужчины. Вот. И это будет нормально, правильно. Потому что вы оденетесь, ну, в балоневые штаны, как вот вы хотите там, да, допустим, одеться. И с минус 30 придете в школу, в которой плюс 30, да. И что вы там будете делать в балоневых штанах в плюс 30? Что-то улыбки исчезли у вас. Вот. Поэтому в школе всегда есть место, где можно переодеться, там, допустим, если вы в балоневых штанах пойдете, и сверху у вас будет все это юбкой закрыто, придете там в школе, переоденетесь и будете себя свободно чувствовать в более легкой одежде, вам будет приятно. Вот. А ходить, ну вот здесь написано к мудрости, да, вот Экклезиаст пишет, сердце мудрого знает время и устав. И другими словами, мы должны знать, в какой одежде, когда и в какое время прилично будет выглядеть. Если мы пойдем, допустим, у нас какая-то лыжная прогулка, и мы, ну, понятно, это уместно все одеться в такой лыжный костюм теплый, и чтобы, соответственно, выглядеть и не переохладиться. Но если мы пойдем в общество куда-то и в собрание, и придем в лыжном костюме, ну, представьте, вот в горнолыжных вот этих вот сапогах таких, которые одевают там на лыжи и так далее. Но люди скажут, похоже, перепутал что-то человек, правда? Человек должен одеваться соответственно той обстановке, в которую он хочет прийти. Вот, а можно или нельзя, опять хотят сказать такой, дайте программу, но только твердым голосом. Вот в штанах можно, все, девчата, в штанах брат Вадим разрешил. Нет, нужно иметь мудрость и всегда помнить, что вы девицы, и вам нужно соответственно выглядеть. А еще нам Слово Божье говорит, что мы свет этому миру. Мы свет этому миру. Не подобие этого мира, а мы свет этому миру. И когда увидят ваши добрые дела, соответственно, как вы выглядите, будет и соответственное отношение к вам. Это тоже влияет. Пусть Бог благословит.
Как узнать, есть ли воля Божия на какое-то дело? Молюсь, а конкретно понять не могу. Нет удостоверения в сердце. Ну, надо молиться дальше, продолжать. Пока вы не получите это удостоверение. А другая сторона, если вы вникаете в Слово Божие, если вы любите, читаете Слово Божие, вас равно просвещается, потому что бывает, Бог отвечает и через Священное Писание. Вот если вы Слово Божие не знаете, вот, то вам, возможно, будет очень сложно сориентироваться в ответе и вот этом, а водиться на каких-то чувствах, это будет неправильно. Поэтому здесь нужно и знать Слово Божие. И третье, ну, обратитесь к служителю, где вы находитесь, где у вас есть служитель, если у вас есть какой-то вопрос, вам сложно определиться. То есть это тоже есть вариант. Дальше. Почему Господь отвечает не на все молитвы? Ну, потому что сегодня уже брат Игорь говорил много об этом. А у него есть суверенитет. Он вправе отвечать, вправе не отвечать. Вот. Он об этом знает. Когда Иисус молился, «Отче, доминуй чаша сия», ну, впрочем, «Моя воля твоя будет», да, чашу этому пришлось пить. Правильно? Вот. Поэтому у Бога есть воля определенная. Поэтому, ну, здесь, конечно, об этом можно говорить, ну, много, но... Мы должны понимать, когда мы что-то просим у Бога, молимся, мы должны понять, Господи, и тоже говорить, да будет воля Твоя. Потому что мы можем очень этого хотеть. У меня были в жизни моменты, когда я очень хотел, думал, ну это же нормально, это же правильно. А когда проходило года, я видел, Господи, как хорошо, что Ты мне не ответил, что я Тебя просил, что не дал так, как я просил. Потому что мы не знаем наперед чего-то. Поэтому надо всегда, когда мы молимся и чего-то сильно хочешь, просим, но в конце всегда говорить, Господи, ну да будет воля Твоя. И никогда не ошибетесь.
Объясните, пожалуйста, что греховного слушать не христианскую музыку. То есть, что в этом греховного? И такое, значит, пояснение. Но не грубую музыку, например, как рок, а просто не христианскую музыку со спокойными словами. Ну, о классике уже сказали, да? Без слов которая. О классике сказали. Хорошо, идем дальше. Со спокойными словами. Спокойные слова бывают на русском языке. Бывают на английском языке. Если на английском вы их не понимаете... Но они на вас воздействуют, да? Поэтому нужно понимать, что музыка – это тот инструмент, на котором несется информация. И поэтому и музыка, она настраивает наше сердце на определенную, значит, ну, восприятие какой-либо информации. Если это не христианский автор пишет, да, и не во славу Божию, то есть опасность, что он там закладывал, когда писал эту музыку, да, что у него там приходило на разум, вот, когда он писал эту музыку, и с какой вообще целью он ее писал. Есть просто спокойная музыка для медитации, да, есть много другой спокойной музыки, например, в том же рок-н-ролле есть такие лирические мотивы, да, и там такие, знаете, ну, душещипательные вообще нотки такие, думаешь, ну, а что вот в этом такого плохого, да, вот. А с другой стороны, тот текст, который идет, если это русский, то вы, русские люди, вы должны понимать, что за текст вы воспринимаете, да, вот, если это не русский текст, как раньше мы жили во времена, значит, все импортные там пластинки, где-то кто-то что-то достал, и там, ну, все, на английском языке, ну, там никто слов не понимал, но всем нравилось. Никто слов не понимал, всем очень нравилось. Вот, потому что было иностранное, да, было престижное. Ну, написано, что все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Пожалуйста, пожалуйста.
Друзья, закончились давным-давно патриотические времена. Я как учитель музыки пения говорю вам, когда пелись песни патриотического плана, сейчас песни поются только об несчастной любви. Согласитесь, вам это надо?
И несчастная текст, любовь нужна вам?
Ужас один. Одни страдания, ты мне изменила, я тебе изменяю и так далее. Все, можно не говорить ничего. Вам нужно это слушать.
У нас братья были с Америки, и когда они ходили в каком-то торговом центре, они говорят, как хорошо, что вы не знаете английский язык. И что там, какая музыка, и что там вкладывается, да, в это. Вот. А им трудновато. Да, там была очень спокойная музыка, вот, и что там вкладывалось, вот, а им тяжеловато приходилось. Поэтому, видите, есть преимущество незнания английского языка. Но вы все равно не говорите там учительнице, что вам сказали не учить его, да? Вы отвечали на вопрос о молитве и сказали, что одна из причин мешает лукавый. Разве сатана, он же лукавый, он же дьявол и т.д. и т.п.? Разве он везде сущий? Разъяснить, как враг действует, если он ограничен. Но, значит, одна из причин, это Алексей Игнатьевич, по-моему, говорил, что противодействие тьмы, да, в молитве. То, что мешает нам соединиться с Богом, понятно, есть какая-то противодействующая сила. И, конечно, он ограничен, он не вездесущий, он не всемогущий, он ограничен. И это границы не какой-то, знаете, какого-то физического тела, это граница, это поднебесная. Поднебесная, да. И, значит, он может действовать там. Он может действовать там. И он не один. Он не один. Да, есть бесовские духи. Есть плоть, в которой действует закон греха и смерти. Поэтому эти помехи, они и могут проявляться в нашем желании или стремлении соединиться с Богом. И либо, как сегодня уже говорилось, это лень. Да? Лень какая-то приходит через плоть. Либо что-то отвлекает нас, да, мысли какие-то посылаются. Поэтому много всяких причин есть. Поэтому, хотя он ограниченный, но весь мир лежит во зле, да. Как Беспалов сказал, хорошо потрудился, да. Весь мир лежит во зле. Нет ни одного, кто бы не согрешил. Хотя он и ограниченный. Но достаточно серьезный враг.